Всем привет! Вы слушаете подкаст «Офер на почте». Меня зовут Зорица, и это подкаст о профессиях и людях. Сегодня наш выпуск посвящен бизнес-аналитику, и мы рассмотрим эту профессию с двух сторон. Со стороны эксперта в области и со стороны HR-специалиста, который набирает кадры по этой специальности. Сегодня наш выпуск посвящен профессии бизнес-аналитик. У нас в гостях эксперты с огромным опытом Антон Антипин, бизнес-аналитик, генеральный директор компании «Бизнес-сет» и автор курса по бизнес-аналитике в Skillbox. Антон – эксперт-практик уже с 20-летним опытом работы. Более 250 предприятий доверили свои проблемы и задачи для решения Антону. Антон, привет.
Добрый вечер. Почему вечер, кстати? Здравствуйте.
А кто знает? И у нас в гостях сегодня Юля Щигарева, руководитель управления по привлечению персонала в ракетно-космической корпорации «Энергия», экс-руководитель центра привлечения персонала в компании «Сухой» и экс-консультант в кадровом агентстве «Анкор». У Юли уже более 18 лет в подборе персонала. Юля, привет.
Привет.
Друзья, спасибо, что пришли к нам в гости. Я очень рада вас видеть. Сегодня мы поговорим о профессии бизнес-аналитик. В последнее время профессия бизнес-аналитика набирает обороты, но для многих все равно не до конца понятно, кто такой бизнес-аналитик и чем он занимается. Давайте разберемся, кто же это такой. И из названия понятно, что это какой-то человек, который анализирует бизнес. А вот что он конкретно делает?
Ну, если... попросту говорить, бизнес-аналитик – это проводник организационных изменений. У любого бизнеса, коммерческая, некоммерческая организация, государственная, негосударственная, есть какие-то бизнес-задачи, которые бизнес ежедневно должен решать. Да, вот есть текущее состояние бизнеса, через какое-то время мы должны достичь желаемого образа. Чтобы вот этот путь от текущего состояния к желаемому образу был продуманный, осмысленный и, главное, управляемый, как раз нужен бизнес-аналитик. Это проводник организационных изменений.
А что с профессией происходит сейчас? Нужны ли вообще бизнес-аналитики в 2022 году?
Да, бизнес-аналитики сейчас очень востребованы. Мы живем в период экономических, политических изменений, и компании вынуждены подстраиваться под эти изменения достаточно оперативно, соответственно, менять свои бизнес-процессы оптимальнейшим образом, чтобы достигать результат, ну, прибыли какой-то компании. Поэтому бизнес-аналитики важны, чтобы в процессе изменений подстроить, настроить бизнес-процесс, убрать излишнюю бюрократизацию, у кого это есть, либо же наоборот, не пропустить какие-то куски в бизнес-процессе, чтобы он не был разорванным. Кстати говоря, на достаточно большое количество вакансий бизнес-аналитиков самих резюме не очень-то и много, особенно с опытом работы.
Угу. То есть можно сказать, что сейчас на рынке есть дефицит кадров?
Есть.
Угу. Хорошо. А в каких сферах бизнеса востребованы бизнес-аналитики?
Ну, точек приложения бизнес-аналитика очень много в бизнесе. Если вот посмотреть на любой бизнес как простейшую модель, любой бизнес состоит из набора, ограниченного набора элементов. Это цели, бизнес-процессы, ресурсы, которые нам необходимы для того, чтобы бизнес-процессы выполнялись и воздействовали на достижение целей, персонал и парк информационных систем. Вот, в принципе, 5 элементов, из которых состоит любой бизнес. И вот бизнес-аналитик, он может найти себя в любом из этих элементов по отдельности, а может вообще в целом влиять на всю систему, состоящую из этого набора элементов и взаимосвязи между ними. Например, бизнес-аналитик может помогать формализовывать стратегические цели предприятию. Соответственно, в этом случае точка приложения бизнес-аналитика будет как раз стратегия. Бизнес-аналитик может проектировать бизнес-процессы, описывать вот дорожные карты, что на рабочих местах должны делать наши люди для того, чтобы цели достигались. Тогда бизнес-аналитик находит себя в процессном менеджменте. Бизнес-аналитик может анализировать, а как расходуются ресурсы. Эффективно, неэффективно на предприятии, найти вот возможности для оптимизации деятельности, если бутылочные горлышки скапливаются где-то очереди внутри предприятия к какому-то ресурсу. Это тоже все зона ответственности бизнес-аналитика. Анализ парка информационных систем, постановка задач на развитие информационных систем внутри организации. Это тоже все бизнес-аналитик. То есть он может заниматься, если вот горит сердце его от двух букв IT, соответственно, может свое горящее сердце окунуть туда. Ну, то есть точек предложения очень-очень много, и все это вот вокруг системы управления предприятием.
Ну, это какие самые популярные сферы, где работают вот на текущий момент бизнес-аналитики?
Бизнес-процессы, однозначно бизнес-процессы. Это вот прямо number one.
Угу. А если говорить, ну, про сферы бизнеса? Допустим, ритейл, e-com, IT, то есть вот где работают обычные бизнес-аналитики, в каких компаниях?
Наибольше востребованы бизнес-аналитики вот в тех отраслях, где требуется регулярное воспроизводство одних и тех же действий. Вот ритейл – хороший пример. Да, мы одинаково должны обслуживать клиентов. Там. Сфера обслуживания – это кофейни, парикмахерские и так далее. Опять-таки, мы должны с одинаковым качеством одни и те же действия в отведенное время выполнять. Вот отрасли этого рода, они, конечно, очень сильно ждут бизнес-аналитиков в своих стенах для того, чтобы улучшить свою деятельность.
Дополню Антона. В своей работе я чаще встречаю два направления развития у бизнес-аналитиков как раз-таки по сфере деятельности компании. Первое и самое распространенное, как мне кажется, это IT и финтех. И второе – это крупные индустриальные компании, которым как раз таки требуется очень четкая увязка бизнес-процесса, его оптимальная выстроенность результатом их деятельности.
Согласен, да.
Угу. Ну, то есть профессия востребована. А как вообще стать бизнес-аналитиком?
Сейчас только появляются специальности, которые вот прям специально учат на бизнес-анализ, на инжиниринг бизнес-процессов, либо реинжиниринг бизнес-процессов. Но сама профессия, такие люди, кандидаты, они существуют уже какое-то время в рынке труда. И, как правило, это люди с хорошим математическим мышлением, системным, логическим мышлением, с математическим образованием, с IT-образованием, либо экономическим, ведь чтобы разбирать бизнес-процесс по косточкам, им нужно очень четко понимать, а зачем это, откуда идут эти средства или те или иные потоки, куда они выходят. Поэтому очень часто это бывшие проджект-менеджеры, экономисты, IT-специалисты. Вот есть еще такое направление, Антон упомянул, в IT. Это как раз аналитик какой-либо IT-системы. Ну, например, мы внедряем 1С. Какой-то определенный конкретный модуль. И бизнес-аналитик, зная эту систему, имея этот опыт доработки, докручивания ее, он накладывает саму систему на бизнес-процесс, существующий в компании. И либо оптимизирует бизнес-процесс, либо подстраивает, подкручивает саму программу, которую, да, возможно дорабатывать, чтобы получить нужный результат. И в данном случае, если от внутреннего заказчика поступает запрос бизнес-аналитику: я хочу внедрить систему, то, по идее, первый его вопрос должен не быть: давайте сейчас напишем ТЗ, а вопрос должен быть: а зачем вам нужна эта программа? Чего вы хотите добиться, используя эту программу, к каким результатам хотите прийти? Как-то так.
Ну да, какую пользу бизнесу принесет внедрение конкретной информационной системы? Угу. Еще вот большая область знаний тоже, которая поставляет бизнес-аналитиков, это менеджмент качества. И вот на заре становления бизнес-анализа, когда вот все внедряли систему менеджмента качества, популярен стандарт ISO 9001, сейчас семейство, ну и не сейчас, уже давно семейство достаточно большое и обширное. Если просто вспоминать ISO 9001, там одно из требований, один из принципов менеджмента качества – это как раз внедрение процессного подхода к управлению. И вот чтобы качественные процессы описать, заставить их работать, вот здесь тоже нужны были бизнес-аналитики. Тогда они назывались, правда, инженеры по качеству, либо там менеджер по качеству. Потом их стали называть менеджер по бизнес-процессам. И вот сейчас, прямо сейчас, да, если смотреть на то, как работодатели называют бизнес-аналитиков, СИБОК, свод знаний по управлению бизнес-процессами, в свое время проводили исследования, сейчас их порядка 150 плюс даже вот названий, которые в глазах работодателя соотносится с то, что мы называем бизнес-аналитиком. Поэтому, да, много мест, где готовят потенциальных бизнес-аналитиков, но, тем не менее, все равно дефицит, согласен с Юлей, сейчас такой серьезный на рынке присутствует.
А вот скажите, можно ли, нужно ли обязательно учиться в ВУЗе на какие-то вот специальности, про которые вы говорили, или можно просто пройти курсы на бизнес-аналитика и потом устроиться?
Я бы добавила тут вот что. Сама работа требует глубоко погрузиться в процесс, понять его, откуда он начинается, чем он заканчивается. И здесь не столько... Ведь учат инструментам, правда ведь? Учат инструментам, но нужно обладать определенными компетенциями, такими как системный анализ, какое-то математическое, системное, структурированное мышление, чтобы это разобрать и понятно, в том числе и визуализировать, чтобы показать внутреннему заказчику. Здесь скорее важен, на мой взгляд, комплекс внутренних характеристик и компетенций человека плюс его знание инструментов. Знанием инструментов всегда можно научить. Поэтому я считаю, что образование высшее, специальное по бизнес-анализу зачастую не требуется. Но требуется определенная склонность и определенное знание инструментов.
Ну, соглашусь, да. Лишним, конечно, не будет высшее образование. Ну, просто, чтобы был у человека широкий кругозор, мог ставить задачу, анализировать и так далее. Но вот специальные инструменты, они приходят вот уже освоение этих инструментов в ходе практики, как правило, происходит.
Угу. Ну, то есть можно, в принципе, пройти курс и пойти работать бизнес-аналитиком.
Угу. Да.
Ну, и мы так плавно с вами перешли к качествам, которыми должен обладать бизнес-аналитик. И тут уже у вас звучал тезис про то, что может ли гуманитарий быть бизнес-аналитиком. Вот давайте ответим на этот вопрос. Может ли вообще гуманитарий быть бизнес-аналитиком? Или ему не стоит туда идти?
Я полагаю, что разделение на гуманитарии и технари несколько устарело. И я бы смотрела на эту ситуацию шире. У каждого человека есть выраженные качества, которые у него хорошо развиты, и качества, которые у него выражены в меньшей степени. И тут вопрос скорее, насколько человек сам понимает, насколько у него есть выраженные качества, над которыми надо поработать, и б, что с этим дальше делать. Я искренне считаю, что идеальная работа та, которая нравится. И даже если у кандидата не хватает какой-то корочки, какой-то, да, какого-то диплома, сертификата или каких-то знаний, но у него есть склонность решать задачи, которые ему предстоят, и ему это нравится, то он будет предпочтительнее и успешнее, скорее всего, своей деятельности, чем человек, который, может быть, и обладает нужным количеством там, характеристик, корочек, дипломов, но ему не нравится эта работа. Вот при прочих равных условиях я бы выбирала первого кандидата. Но при всем при этом бывают кандидаты с полным перечнем корочек, свидетельство нужного опыта работы, при этом обожающие свою работу. Это правда. А если не лежит душа, да, какому-то анализу, глубокому ковырянию, скрупулезному перебиранию деталей, да, элементов бизнес-процесса, но хочется, да, что-то новое освоить, может быть, это будет действительно не самый удачный вариант. Тут важно послушать себя, проанализировать себя и понять, что ты на самом деле хочешь.
Антон, скажи, согласен ли ты с той мыслью, что бизнес-аналитик — это больше про выстраивание процессов и коммуникации там в этой профессии не так много?
Не совсем согласен. Угу. Бизнес-процессы, да, они, наверное, центральную роль занимают. Ну, они занимают центральную роль, в принципе, в организационных изменениях. Да? Чтобы что-то изменить, мы должны спланировать вот дорожную карту этих самых изменений. И тут как раз процессный подход в полной красе раскрывается. Но вот если говорить про бизнес-аналитика, то бизнес-аналитик может найти себе применение не только в выстраивании вот этих схем. Если, ну, в принципе, да, вот базовые качества бизнес-аналитика, 4 прямо таких столпа, на которых держится любой бизнес-аналитик, это какие качества? Креативность. Человек должен уметь разрабатывать те самые прорывные организационные изменения, которые будут приносить максимальную пользу организации. Второе качество – лидерство. Он должен не только разработать эти изменения, но и повести за собой людей, воодушевить всех сотрудников организации, чтобы эти организационные изменения применялись в жизнь. Вот, соответственно, чтобы воодушевлять людей, третье качество – это коммуникабельность. Как раз вот твой вопрос, да, должен ли он коммуницировать, он должен в большей степени коммуницировать, чем вот прорисовывать схему бизнес-процессов. Ну и четвертое качество исполнителя, он сам должен вот уметь руками что-то делать, ну, показать или поучаствовать, чтобы разобраться, работает то организационное изменение или не работает, которое он предполагает внедрять внутри организации. Вот исходя из этих четырех качеств, мы видим, что вот за технические навыки, да, вот за техническую прорисовку бизнес-процессов отвечает не так много из этих столбов. Может быть, это вот исполнительность можно привязать. А вот креативность, коммуникабельность, лидерство – это все связано в большей степени с общением с людьми. Большая ошибка, когда вот человек идет обучаться бизнес-аналитику, он думает, что все, вот он отучится бизнес-аналитиком, его посадят в какую-то коморочку, и он там будет целыми днями чего-то там, ну, все будут знать, вот уважаемый человек что-то очень важное делает, никто не знает, чего он там делает, но вот чем-то важным занимается. Нет, бизнес-аналитик – это человек постоянно на виду, с одними пообщался, с другими, что-то придумал, познакомил аудиторию с тем, что он придумал, получил обратную связь, опять начинает что-то изобретать и так далее. То есть это даже в большей степени общение, нежели вот работа за персональным компьютером.
Угу. А какие требования сейчас к бизнес-аналитикам?
Давайте я начну про среднестатистические требования, которые предъявляет работодатель. А Антон, у меня... с точки зрения, да, уже непосредственно самого бизнес-аналитика, добавят. Чаще всего требуются кандидаты, конечно, все-таки с высшим образованием, но не обязательно профильным. Это может быть, как я уже говорила, математическое направление, программирование, экономическое направление. Желателен обычно опыт, вот именно желателен, от 3 лет, так или иначе связанный вот как раз-таки с анализом либо описанием бизнес-процессов. Часто требуется, как базовое такое знание, это умение использовать Microsoft Visio, программный продукт, где как раз можно отрисовывать процессы, и бизнес-студио. Вот последних наших запросов, наших внутренних заказчиков, не было требования вот какого-то конкретного опыта работы бизнес-аналитиком. Был запрос на выполнение определенных действий, в какой бы роли, в какой бы должности ты ни находился. А дальше наш внутренний заказчик уже показывает, в чем-то обучает, как это выглядит. В нашей отрасли знание английского и другого иностранного языка не требуется, но я знаю, что в других отраслях это очень даже востребовано, то есть плюс еще английский, какой-то еще иностранный язык. Если это IT и финтех, здесь требуется в идеале еще уметь как-то базово программировать, чаще всего на питоне. Если это бизнес-аналитик по внедрению какой-то информационной системы, то знание этой информационной системы как специалиста, который ее внедрял.
Слушай, а ты сказала про опыт работы от 3 лет. А вот, не знаю, что посоветуете делать тем, у кого нет этого опыта работы? Вот что лучше написать в резюме или в сопроводительном письме, чтобы все равно меня позвали на собеседование, если я очень хочу?
Здесь я бы предложила кандидатам рассматривать 2 варианта пути. Первый. Если у человека уже есть какая-то работа, он на ней в данный момент работает, но задумывается над тем, чтобы поменять свое направление, он может прийти к своему руководителю, наставнику и рассказать, в каких направлениях ему хотелось бы развиваться. На самом деле, это один из очень частых элементов продвижения. И подразделения по бизнес-анализу формируются именно так, в том числе, да, там из службы качества, из управления проектами. Мы понимаем, что компании сейчас нужна какая-то структура как раз-таки вот по управлению бизнес-процессами, по достижению цели. И мы набираем людей изнутри. И здесь приходит такой кандидат, и смотрите, у меня есть там определенный сертификат, я научился определенным инструментам, я вот в рамках своей профессиональной деятельности как раз анализирую так или иначе бизнес-процесс. Это может быть анализ тех процессов, это может быть анализ в информационном каком-то подразделении, либо еще какие-то управления процессом. И, собственно, да, попытаться убедить руководство, что вот я могу это попробовать, дайте мне шанс. И это часто работает на самом деле. Если у человека, ну, либо нет работы в настоящий момент, либо вот он кардинально меняет свой опыт и хочет попробовать себя в новой сфере, я посмотрела, сейчас на рынке труда есть запросы, чаще всего, кстати, именно вот в IT и финансовом IT. Очень много запросов на джуниоров-аналитиков. Там стартовая зарплата начинается чуть ли не вот от 70-80 тысяч рублей уже, где можно вот попробовать свои силы, опять же, имея наставника, потому что, как правило, у джуниоров обычно в этих компаниях есть наставники. Если говорить про индустрию нашу тяжелого машиностроения, у нас стартовые зарплаты бизнес-аналитиков начинаются чуть ниже, примерно 60 тысяч рублей для молодого специалиста с небольшим опытом. Но ближе к вот как раз 3-5 годам опыта они уравниваются и составляют, по последним данным, где-то от 180 до 275 тысяч рублей, и это не предел.
Здорово.
Согласны?
Согласен.
Да. Антон, а ты как руководитель каких людей ищешь себе в команду?
Я просто еще немножко бы дополнил. Вот отсутствие опыта можно компенсировать наличием портфолио. Мы нацелены на то, чтобы сотрудник, будущий бизнес-аналитик, да, которого мы готовим, мы понимаем, что он может быть без опыта, человек кардинально меняет работу, то, о чем сказала Юля. Или это может быть молодой специалист, вот он заканчивает вуз и понял, что на самом деле учился не тому, чему хотел, а вот надо мне себя найти в бизнес-анализе. Будет формироваться портфолио специалиста, да, там будут конкретные практические упражнения, которые выполняет наш слушатели подобраны таким образом, что можно было потенциальному работодателю показать, и работодатель увидит, что сделано профессионально, в принципе, да, вот легкой заменой опыта вот этого, конечно, не трехлетнего, не пятилетнего, но тем не менее видно, что человек разбирается в вопросе, и можно попробовать его взять на стажировку, а потом предложить трудоустроиться.
Если но говорить... ты бы взял такого человека к себе в компанию, да?
Да, конечно, конечно. Ну, можно просто вот по портфолио прямо сделать вывод, умеет человек, не умеет, разбирается, не разбирается. И даже при наличии дефицита иногда на отсутствие каких-то умений глаза мы закрываем, но будем понимать, на что делать акцент при дальнейшем развитии сотрудника внутри организации. То есть вот здесь надо человека подучить и так далее. Да, вот какими качествами должен обладать сотрудник? Ну, мы ищем, да, как человека, обладающего какими качествами. Тут на несколько областей можно разбить качество. Во-первых, это методологические знания. Если мы говорим, что человек будет бизнес-аналитиком, и мы находим ему сферу применения в нашей системе управления, соответственно, он должен какие-то методологические основы работы с теми или иными элементами системы управления знать. Например, говорим, что работаем с целями, какие-то методологические инструменты визуализации целей предприятия человек должен иметь в своем арсенале, такие как сбалансированная система показателей, там OKR, Objectives and Key Results, ну и так далее. Много различных инструментов есть, хотя бы один какой-то из них. Если человек знает, все, здесь ему применение можно найти. Если говорить про бизнес-процессы, опять-таки, набор типовых нотаций, наиболее распространенных для описания бизнес-процессов, если от 1 до 3 нотаций он знает, это тоже очень большой плюс. В принципе, это человек, которого можно, как минимум, в качестве стажера уже на реальные проекты выводить, ну и так далее, да, вот методологические основы. Есть некоторые основы, тоже Юля об этом уже сказала, инструментального характера, я имею в виду программное обеспечение, в котором работает бизнес-аналитик. Да, это вот мои непосредственные инструменты, которые позволяют мне мою работу делать более качественно. Если мы говорим, опять-таки, про моделирование целей, про моделирование бизнес-процессов, системы Юля уже обозначила. Это бизнес-студио, Визио, Арис, туда же можно добавить. Ну и так далее. Тоже есть набор систем, информационных программ, которыми должен владеть потенциальный бизнес-аналитик хотя бы одной. Если системой бизнес-аналитик владеет, тоже большой плюс. Соответственно, да, вот по этим двум критериям в первую очередь мы отсматриваем потенциальных кандидатов, а потом уже на навыки коммуникации проверяем, ну и так далее.
Угу. Расскажи, Антон, какими hard skills, ты уже упомянул программы, да, которыми может пользоваться бизнес-аналитик, а вот какие именно ты используешь в своей работе hard skills?
Вот владение нотациями, ну, помимо программ, да, мы их уже проговорили, владение нотациями обязательно знание нотации Basic Flowchart, Cross-Functional Flowchart, IDF0, по возможности EPC, событийная цепочка процесса, по возможности BPMN 2.0. Последнее время, наверное, года полтора, а может быть уже и даже два, BPMN выходит на первое место, бытует мнение среди профессионалов в области бизнес-анализа, что BPMN 2.0 скоро все нотации поседает. Есть для этого определенные предпосылки, но это я говорю к тому, что вот сейчас все больше и больше, наверное, работодатели будут обращать внимание именно на эту нотацию. Вот нотация BASIF получает Cross-Functional, получает IDF0. Они уже во многих организациях считаются как бы пережитками прошлого, но это преждевременно так считать, ну и говорить про эти нотации, потому что они в определенных целях большую пользу организациям несут. Вот из софт-скиллов, из хард-скиллов, прошу прощения, наверное, вот важными будут знания программного продукта и нотации, моделирование бизнес-процессов.
Угу. А какие софт-скиллы нужны бизнес-аналитику?
Это прежде всего умение выстраивать коммуникации внутри организации. Тут большую пользу, ну, оказывают такие инструменты, как вот модель Белбина, да, тестирование по Белбину, когда определяются роли участников, например, моделирующей сессии. Опять-таки, да, вот берем простейший случай. Человеку поручили описать бизнес-процесс. Если решать эту задачу в лоб, результат может быть непредсказуемый. Вот, ну, не нашли мы точек соприкосновения бизнес-аналитик с владельцем бизнес-процесса, ну, и не смогли никакой информации получить от владельца бизнес-процесса, и, как следствие, получится плохое описание. Если более вдумчиво подходить к решению этой задачи, бизнес-аналитик по-хорошему должен был собрать бы моделирующую сессию, на которой присутствуют все эксперты по данному бизнес-процессу со стороны заказчика, организации, да, и чтобы вот эту групповую работу правильно выстроить, вот идеальный инструмент – это как раз вот модель Белбина, когда мы понимаем, какая командная роль каждому участнику близка, бизнес-аналитик знает свои сильные роли, и, опираясь на эту информацию, очень качественно, структурированно можно вот эту групповую работу выстроить с наименьшими трудозатратами, на выходе получится максимально качественный результат. Соответственно, вот из софт-скиллов основными являются те скиллы, которые помогают качественно коммуницировать.
Тут даже нечего добавить, это исчерпывающе.
Хорошо. А давайте теперь поговорим про обязанности бизнес-аналитика и возможность его карьерного роста. Антон, расскажи, наверное, ты, как вообще проходит типичный день бизнес-аналитика? Вот ты приходишь, наливаешь кофе.
Да. Ну, тут, конечно, многое зависит от конкретной задачи, над которой работает бизнес-аналитик. Но раз мы определили, что да, работа с бизнес-процессами – это, наверное, ядро деятельности бизнес-аналитика, я на этом кейсе тогда примерно круг обязанностей бизнес-аналитика попробую очертить. Перед нами стоит задача описать бизнес-процесс. Бизнес-аналитик берет эту задачу в работу, и первый шаг, который он делает, на это обычно уходит как раз один полный рабочий день, он собирает всю имеющуюся в организации по этому процессу информацию. Он работает с внутренней нормативной документацией, любые приказы, распоряжения, инструкции, стандарты, регламенты и так далее. Вот все, что связано с этим процессом, он берет, начинает структурированно изучать. Здесь же он изучает какие-то внешние нормативные требования. Может быть, вот со стороны регулятора государства есть какие-то законодательные требования к правильному выполнению исследуемого бизнес-процесса. Здесь же он делает обзор лучших практик. Какие-то статьи на эту тему посмотрел, может быть, вспомнил какие-то учебники, которые читал по исследуемой деятельности. Итогом первого дня становится идеальная модель бизнес-процесса, по которой он потом будет беседовать уже вот с ключевыми экспертами процесса на предприятии. Мы плавно переходим во второй день. Во второй день мы проводим так называемую моделирующую сессию. Ее собирает бизнес-аналитик, приглашает на эту групповую работу как раз вот ключевых экспертов по данному бизнес-процессу. По определенному сценарию он управляет этой сессией. То есть он определяет, кто будет отвечать на поставленный вопрос, в какой последовательности. Он следит, чтобы говорил один, чтобы друг друга не перебивали. Никакие дискуссии на этих сессиях тоже не приветствуются. Мы на сессию собираемся не для того, чтобы поспорить, а просто чтобы поделиться своим экспертным мнением на задаваемый вопрос. Мы помним, что у бизнес-аналитика в результате первого дня появилась идеальная модель бизнес-процесса, и бизнес-аналитик внимательно следит, а не отклоняются ли эксперты от этой идеальной модели. Если отклоняются, это тоже вот пища для размышления. А почему мы отклоняемся? Он должен аккуратно задать вопрос. Вот я там где-то читал, смотрел, что вот в других компаниях делают вот так, а вы сейчас вот рекомендуете сделать вот так. А почему? И владелец процесса, либо там эксперт, объясняет свою позицию, он может сказать: действительно, Антон, а где ты это почитал? Дай-ка я тоже посмотрю. Давайте сделаем так. Это же лучше, чем вот мы сейчас работаем. Либо он может объяснить: мы делаем так, потому что... И объясняет, почему. Вот ресурсное обеспечение предприятия таково, что мы по-другому не можем работать, хотя знаем, что, в принципе, могли бы делать это лучше. В результате вот этого второго дня моделирующая сессия, она в среднем длится 4,5 часа, но с перерывами там, на обед, на кофе-паузу и так далее. Вот в течение второго дня мы с вами получаем уже и описанный, и согласованный бизнес-процесс, потому что все ключевые сотрудники присутствуют здесь и сейчас на этой сессии. То есть не надо будет потом отправлять в бесконечное плавание регламент по электронной почте, где он там на месяца будет зависать. Все, мы здесь обо всем договорились, получили итоговое описание бизнес-процесса. Переходим плавно в третий день работы бизнес-аналитика. Оформляется красивая презентация по бизнес-процессу. Бизнес-аналитик заносит информацию по бизнес-процессу вот в ту систему, о которой Юля сказала, ну, например, бизнес-студию, да, систему моделирования бизнес-процесса. А владелец бизнес-процесса готовит вот эту самую красочную презентацию. Здесь очень важный психологический момент, о котором, ну, сейчас уже на рынке культура серьезно выросла по работе с бизнес-процессами. Но еще несколько лет назад бытовало мнение, что за описание бизнес-процесса несет ответственность бизнес-аналитик. Не так. Бизнес-аналитик – это технический работник сцены. Да? Вот когда мы посещаем концерт группы Scorpions, там, Deep Purple, Alice, неважно какой группы, и наслаждаемся вот этими великолепными звуками гитар, барабанов и так далее, чтобы вот эти звуки были великолепными, огромное количество времени и усилий на сцене делают как раз технические работники сцены. Их никто не видит, они периодически появляются на сцене, забирают гитару у Джеймса Хэтфилда, куда-то с ней убегают, другую гитару Джеймсу Хэтфилду дают. Что он делает? Он не отнял гитару там и потом продал на сувенир, он побежал ее настраивать, чтобы вот звезда, а звездой является владелец бизнес-процесса, имел возможность доносить до своей аудитории, как правильно должен выполняться бизнес-процесс. Вот в бизнес-анализе все точно так же. Вот есть звезда, это владелец бизнес-процесса, и именно поэтому он готовит презентацию и выступает в третий день перед командой бизнес-процесса, рассказывая, как с завтрашнего дня по бизнес-процессу мы будем жить. А технический работник сцены бизнес-аналитик, он подготовил, чтобы все прошло идеально, чтобы бизнес-процесс можно было внедрить, чтобы этот бизнес-процесс потом внедренный приносил максимальную пользу для организации. Ну, три простых дня жизни бизнес-аналитика, они примерно так выглядят. Можно было бы и дальше, но я понимаю, что времени мы немножко ограничены.
Слушай, ну а ты три дня привел просто как метафору, или реально за три дня можно вот согласовать прям какой-то бизнес-процесс?
При правильно организованной работе, да, можно.
Здорово, здорово. А тоже еще сравнил сейчас бизнес-аналитиков с, ну, условно, звукорежиссерами. То есть бизнес-аналитик – это больше такой серый кардинал, или есть все-таки какие-то индустриальные звезды в этой профессии?
Ну, он больше даже не серый кардинал. Тут вот хорошая аллегория может быть вот такая, да, и часто мы на тренингах, и вот на курсах эту аллегорию проводим. Я обычно спрашиваю аудиторию, кто должен описывать бизнес-процесс. Я аудитория говорит, ну, бизнес-аналитик, что тут спрашивать? Мы же на курс бизнес-аналитик пришли, Антон. А я говорю, ну, я потом показываю следующую картинку на слайде, и там висит вопрос, кто написал, ну, титульный лист, и вопрос, кто написал «Братья Карамазовы». Аудитория говорит, ну, Антон, Федор Михайлович Достоевский, кто написал «Братья Карамазовы»? Я говорю, нет, не Федор Михайлович Достоевский, а «Братья Карамазовы» написала Анна Григорьевна Достоевская. И показываю фотографию этой замечательной женщины. Ну, все начинают спорить, троллить меня, Антон, да как же так, все знают, Федор Михайлович Достоевский. Не Федор Михайлович Достоевский, шабашила за машинкой. Анна Григорьевна, Федор Михайлович, он свои писульки писал, там, надиктовывал, он в творческом полете парил и так далее. Физически написала Анна Григорьевна. И вот когда вы говорите, что бизнес-процесс описал бизнес-аналитик, вы говорите, что «Братья Карамазовы» написала Анна Григорьевна Достоевская. Поэтому тут Анна Григорьевна, она, конечно, сильное влияние оказывала на Федора Михайловича и во многом сделала Федора Михайловича тем самым Федором Михайловичем, которым мы его знаем, но это больше такая техническая помощь и поддержка. За контент, да, всегда отвечает владелец бизнес-процесса. В его окружении могут быть серые кардиналы, которые влияют на его мнение, а вот за технику, за правильное оформление, ну, донесение этой информации простым, понятным языком до целевой аудитории, вот здесь, конечно, отвечает бизнес-аналитик. Тоже хороший пример Юля приводила. Когда бизнесу надо внедрять 1С. Если просто там начальника склада поставить, вот тебе программист, начальник склада там такого наговорит, программист ничего не поймет, что он хочет, и давай вот как я понял, так и запрограммируем. Бизнес-аналитик – это человек, который как раз переведет с языка бизнеса на язык IT все, что нужно сделать, чтобы эта внедряемая информационная система работала корректно, правильно и приносила максимальную пользу бизнесу.
Угу. Спасибо. Антон, наверное, к тебе тоже вопрос. Расскажи в текущих реалиях, как-то изменилась твоя работа? То есть добавилось ли больше новых задач или, наоборот, задач стало меньше? Потому что все в таком подвешенном состоянии.
Немножко характер, наверное, да, поменялся. Если говорить, опять-таки, вот про работу с целями, раньше я еще застал времена, когда был у меня даже один проект, мы стратегию разрабатывали на 25 лет. Потом на 15, потом на 5, потом на 3. И вот сейчас, ну, на год это уже хорошо. Если мы стратегическую карту делаем на год, и вот хороший проект вот с Юлей как раз был, это в Сухом мы делали стратегию, но там на 3 года, в РКК «Энергия» там тоже на 3 года, с детализацией по годам. Это, ну, серьезные крупные организации, которые имеют тоже план развития на несколько лет вперед от государства. Если говорить про коммерческие организации, которые не имеют таких горизонтов планирования и развития, вот задачи, они сокращаются. Ну, вот по длительности планирования, если говорить про стратегию. Немножко характер самих заказчиков изменился, да. Если раньше коммерция в большей степени обращалась к бизнес-аналитикам, и бизнес-анализ, ну и бизнес-аналитик рассматривались как ключевой фактор успеха. Вот у конкурентов нет, а у нас есть такой человек, сейчас он там нам напридумывает, и мы, ух, захватим рынок. Сейчас уже, и тем более в этом году, да, вот в свете последних событий, бизнес-аналитики, бизнес-анализ могут рассматриваться, наверное, как фактор выживания, потому что нужно очень быстро реагировать на стремительные изменения, которые происходят во внешней среде.
Угу. А может ли бизнес-аналитик работать удаленно?
Да, ну у нас в основном так и работают, но вот как на предприятии, тут не уверен. Вот если бизнес-аналитик в штате, да, в отделе, ну это может быть процессный офис, отдел оргразвития.
Полагаю, что может. А даже в очень структурированных предприятиях со сложными процессами, со сложными регламентами, тем не менее, может. А это, к сожалению, или к счастью, тоже сейчас влияние текущего времени. Работодателю приходится быть максимально гибким, чтобы привлекать и удерживать талантливые кадры.
Хорошо.
Тут, кстати, внешние факторы на пользу играют. Мы вот раньше, до пандемии, ну, я, как руководитель организации, был уверен, что я должен их всех видеть, каждый день смотреть им в глаза, моим сотрудникам. А когда случилась пандемия, вынуждены мы покинули офис, и все, с тех пор мы в офис не возвращались, сейчас он используется как склад, при этом качество работы практически не изменилось.
А что самое сложное в работе бизнес-аналитика?
Тут как бы есть философский ответ. То есть, когда бизнес-аналитик прекращается как бизнес-аналитик, когда он теряет любознательность. А любознательность он теряет, когда он начинает вот закапываться в рутинной работе. Очень важно не допустить, но, опять-таки, это не важно, консалтинговая организация, да, у которой много проектов из разных отраслей, либо это отдел организационного развития внутри организации. Вот руководитель отдела, он должен следить, чтобы, ну, выгорал не то слово, да, чтобы вот привычка не съела бизнес-аналитика. Когда человек изо дня в день рутинную операцию выполняет, у него так глаза начинают гаснуть, гаснуть. Он понимает, что вот именно в этом наборе действий он прямо бог в организации, круче него никого нет, и дальше он не хочет уже развиваться. В принципе, он всего, чего хотел достичь, достиг. Один из таких людей называл, правда, применительно к руководителям, да, какие-то пни, я уже забыл, какие пни.
Адизис называл, по-моему, замшелый пень, мертвый пень.
Да, что-то, да, что такое. Ну, в общем, какие-то пни. В пеньки они превращаются. Они потеряли интерес к работе. Переставая развиваться сам, человек перестает быть проводником организационных изменений. Вот основное качество бизнес-аналитика – любознательность, наверное, да? Угу. Вот постоянно находясь вот в движухе, в поиске, он и помогает организации тоже вот эти организационные изменения разрабатывать и качественно внедрять.
А как вообще может развиваться бизнес-аналитик, чтобы не стать пнем? То есть есть ли в этой профессии горизонтальный рост или вертикальный? Как обычно это происходит?
А вот исходя из того, что очень много точек приложения, соответственно, вот руководитель, ну, должен это видеть и стараться двигать человека. Ну, грубо говоря, то, что мы в самом начале обсудили, да, порядка 150 профессий вкладывают в понятие бизнес-аналитика, соответственно, можно человеку дать поработать с данными, да, аналитик данных. Видим, что здесь уже результаты хорошие, а давай мы теперь вот эти данные и твои навыки, которые ты приобрел в работе с данными, попробуем перенести на бизнес-процессы. Ты занимался описательной статистикой, там, анализируя продажи компании, ну, к примеру, там, для разработки каких-то показателей для стратегии развития организации. Ты, ну, научился это делать. А можешь попробовать вот эти же инструменты, которые ты освоил, перенести на бизнес-процессы? У бизнес-процессов есть свои показатели. Опираясь, опять-таки, на описательную статистику, перенеся вот свой опыт на бизнес-процессы, ты можешь внедрить внутри организации, например, управление бизнес-процессами с помощью статистических инструментов, да, построить какие-то отчеты, которые будут показывать, являются ли наши процессы статистически управляемыми или нет. Ну и так далее. То есть, с учетом того, что точек приложения неограниченное количество бизнес-аналитика, перемещая его с одной задачи на другую, другую, вот этот огонь любознательности можно, в общем, достаточно долго поддерживать. А если говорить про вертикальный рост, то, в принципе, если человек склонен к тому, чтобы, ну, нравится управлять людьми, потом вот вести самостоятельно там сначала кусочек какой-то проекта, потом проект целиком, потом портфель проектов и так далее, можно выращивать, да, до руководителя отдела организационного развития, директора по оргразвитию, ну и так далее.
Угу. А есть ли грейды в этой профессии?
Если говорить о грейдах, здесь скорее будет вопрос к компании. Внедрена ли система грейдирования в самой компании или нет? Тут нет противоречий, есть грейды или нет. Компании идут по разному пути. И скорее, наверное, общими словами здесь нельзя ответить, что здесь есть связь. Здесь я бы хотела дополнить Антона и сказать вот что. У любой профессии есть глобально только две траектории развития. Либо ты развиваешься как технический специалист, эксперт, либо ты развиваешься как руководитель. Когда ты развиваешься как эксперт, ты прокачиваешь себя максимально в своей профессиональности. А если ты развиваешься как руководитель, то ты чуть-чуть уже отходишь от профессиональности и начинаешь развивать именно качество управления людьми, развитие своих людей, приоритизация задач для команды в том числе. И тут немножечко есть такое расхождение. Это работает на каждой профессии, также, мне кажется, и для бизнес-аналитика тоже. Либо ты идешь и очень-очень экспертен, может быть, в том числе консультантом, да. Либо ты развиваешься, понимаешь, что да, вот экспертиза для тебя стала тебе знать, тебе хочется уже управлять такими людьми, и ты уже развиваешься как руководитель так или иначе этого направления в компании, там, директор, руководитель отдела, либо в консалтинге руководитель.
Да.
Угу. А вот еще существуют международные сертификации бизнес-аналитиков. Как вы вообще относитесь к ним? И, может быть, сами проходили, и влияет ли это тоже при приеме на работу каким-то образом?
Ну, это, кстати, вот продолжение про грейдирование. Вот как раз вот показательно, что работодатели, да, когда берут систему грейдирования для бизнес-аналитиков, они ее устраивают, опираясь на свои правила, на свои потребности. Хотя есть вот даже две системы сертификации, да, по BABOX, свод знаний по бизнес-анализу от Международного института бизнес-анализа, и CBOX, свод знаний по управлению процессами от Международной ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами. И там есть сертификация, она трехуровневая, то есть специалисты трех уровней. Но вот когда вакансия разбираешь, нету требований вот вообще практически не встретить, что вот мне нужен там бизнес-аналитик, который соответствует второму уровню по сертификации CBOK, например, или по сертификации BABOK. Штука эта интересная, она стоящая денег и, ну, большой пользы на самом деле не несущая. Она приносит пользу только в том случае, если человек вот хочет себя выгоднее продать, при этом ему действительно нужно будет это продавать. Надо будет работодателю объяснить, что есть такая сертификация, и у меня есть такой сертификат. Но обычно вот работодатели, Юля тоже вначале об этом хорошо говорила, что, ну, может быть огромное количество сертификатов, а проверяться бизнес-аналитик все равно будет вот в действии, насколько хорошо и правильно он решает поставленные задачи. Поэтому, наверное, ну, по крайней мере, в текущем режиме сертификации проходить нет смысла ни по BABOK, ни по CBOK. Знать эти документы, ну, в смысле книги, да, это оформлено как книги, и свод знаний по бизнес-анализу, книга BABOK и CBOK, свод знаний по управлению бизнес-процессами, знать их, безусловно, нужно, и программы, когда мы, в том числе, и для Skillbox делаем, мы опираемся на эти знания. CBOK в этом плане, кстати, поинтереснее книга, она такая более практически ориентированная, а вот наличие сертификатов такой, ну, на любителя, в общем. Если хочется сертификат получить, то да, можно пройти, там несколько сотен долларов потратить, попробовать пройти. Сейчас, кстати, неизвестно, как вот в текущей обстановке, проходит ли она вообще сертификация. Вот что-то надо изучить этот вопрос.
Антон, расскажи, да, может быть, какие-то сертификации все-таки пригодятся бизнес-аналитику?
Да. Если вот сравнивать как раз с сертификатами, о которых мы только что говорили, вот сейчас по факту рынок организован таким образом, что более востребованными являются сертификаты на владение какой-то программой бизнес-аналитической, например, там сертифицированный пользователь бизнес-студио. Если вот человек обладает таким сертификатом, это для работодателя более важно и более понятно, чем вот сертификаты, которые мы только что упоминали по BABOK и CBOK. Другая история тоже, если у человека есть сертификат подтверждающий, что он прошел многочасовой курс по бизнес-анализу профильный, вот как наш в Skillbox, например, бизнес-аналитик курс, это тоже более востребовано рынком, потому что понятно, что человек обучался профильной дисциплине, понятно, как эта дисциплина называется, и, в принципе, мы получили готовый бизнес-аналитик. Западные сертификаты, они крутые, они хорошие, они опираются на серьезные своды знаний, которые являются основополагающими для бизнес-аналитика, но они рынку не очень понятны. Все равно эти знания, которые заложены в Сибок и в Бабок, вот в профильных программах, о которых вот мы говорили, которые в Skillbox разработаны, они, эти программы опираются на эти знания, только донесены простым, понятным языком, востребованным для наших отечественных работодателей.
А если вот я все-таки за границу хочу устроиться, то нужны ли мне какие-то дополнительные знания, навыки, или достаточно того, что я просто владею английским языком?
Ну, здесь все то же самое, только в переводе на иностранные рельсы. Да, если мы говорим, что система моделирования бизнес-процессов в бизнес-студию, отечественный программный продукт, то за рубежом надо не бизнес-студию, а, например, Aries, немецкий программный продукт, который занимается тем же самым. Соответственно, если мы планируем переезд в другую страну, нужно посмотреть, какие инструменты востребованы в этой стране, и уже освоить эти инструменты, включить в резюме и двигаться за мечтой.
То есть, по сути, работа бизнес-аналитика в другой стране, она похожа, просто нужно изучить какие-то конкретные программы.
Да, ну и плюс знание языка.
Ты уже 15 лет в сфере бизнес-анализа. Вот расскажи, что тебя вообще изначально зацепило в этой профессии и почему ты продолжаешь в этой сфере развиваться?
Это самая интересная профессия из возможных, потому что она постоянно заставляет развиваться. Да? Ну, очень много, как я уже говорил, точек приложения. Надоело заниматься целями, ныряя в процессы. Надоело заниматься процессами, ныряя в математические модели, разрабатывая оптимизационные решения там, методами линейного программирования. Устал от линейного программирования. Появился какой-то интересный программный продукт. О, надо его освоить. А какую пользу он может принести нашим потенциальным заказчикам? И так далее. Это вот постоянное исследование. Ну, может быть, это зависит вот от, ну, просто от склада. Да? Вот человеку нравится что-то новое, постоянно потреблять. Соответственно, вот эта профессия мне очень зашла именно этим. То, что вот постоянно приходится развиваться.
А что бы вы посоветовали человеку, который только вошел в новую профессию или вот хочет попробовать себя бизнес-аналитиком?
Важно выбрать один из элементов бизнес-анализа, то, что мы говорили, да, это там анализ данных, либо работа с бизнес-процессами, работа с математическими моделями, постановка задач для внедрения информационной системы и попробовать, ну, себя вот в этой области, ну, какой-то длительный срок, там, 3 месяца, например, посмотреть, вот оно, не оно. Если не оно, тоже руки опускать не стоит. Может быть, просто не ту точку приложения выбрали, взять другую точку приложения. Ну, через практику можно будет понять, подходит вам эта профессия или нет. Ну, соответственно, совет не бояться практики, а постоянно практиковаться в бизнес-анализе.
Юль, есть тебе что добавить? Что бы ты посоветовала новичку в профессии?
Я бы посоветовала, вот в первую очередь, говорила уже об этом, послушать себя, проанализировать себя, какие у меня, как мне кажется, сильные качества, где мне сложно, там, где мне нужны какие-то усилия. И принимать решения вот на основании этого. Если я понимаю, что мне нравится вот погружаться в детали, мне нравится моделировать, да, как будут развиваться события, да, вот. Я бы попробовала свои силы. Мне недавно коллега сказала очень классную фразу: если ты понимаешь, что какое-то действие от тебя требует усилий, значит, это твоя зона роста. Но если есть какое-то действие, которое ты выполняешь на автомате, это и есть твоя сильная сторона. Она у тебя прокачана максимально и целесообразно в том числе делать упор как раз вот на этот навык, на это качество, чтобы достигать результата. То есть слушать себя, что какое действие не вызывает раздражение, какого-то дискомфорта. Значит, это твое, и ты можешь лететь к успеху, просто выполняя это действие.
Здорово, хорошая мысль.
Плюс вот у бизнес-аналитика есть еще такое величайшее социальное предназначение. В чем оно состоит? Мы, ну, установили же, да, вот бизнес-аналитик – проводник организационных изменений. Причем эти организационные изменения должны быть хорошие, они должны улучшать бизнес, если мы говорим про коммерческую организацию, соответственно, бизнес коммерческой организации, если мы говорим про госкорпорацию, бизнес дела в этой государственной корпорации, если каждый бизнес-аналитик на своем рабочем месте будет заниматься своей прямой обязанностью улучшать бизнес, то в целом работа бизнес-аналитика делает все лучше и лучше экономику целой страны. А страна у нас прямо ух какая. Ну и дух захватывает от тех задач, которые в итоге-то решает бизнес-аналитик. Поэтому помимо того, что это очень интересно, это прямо вот захватывающе по своим масштабам деятельность бизнес-аналитика.
Здорово. Получается, есть какая-то даже социальная там миссия.
А как же? А как же?
Юль, Антон, спасибо вам за интересную беседу. Я надеюсь, нам удалось погрузить слушателей немножко в профессию бизнес-аналитика, возможно, кого-то даже влюбить. Я предлагаю нам немножко развлечься и перейти к нашей рубрике.
Будем играть в покер?
Итак, рубрика «За секунду до оффера».
Дима, привет.
Приветствую.
Да, меня зовут Зорица, я продюсер в Skillbox. Дим, знаю, что ты у нас закончил курс по бизнес-анализу.
Приятно познакомиться. Действительно, закончил курс по бизнес-анализу, защитил итоговый проект. В целом, да, все так.
Дима, скажи, пожалуйста, как ты вообще понял, что ты хочешь быть бизнес-аналитиком?
В целом, моя история такова, то, что по завершению моего обучения в институте я понял, что, скажем так, навыки, которые я приобрел, их очень трудно будет продать на рынке, и я решил смотреть в сторону IT и, соответственно, изучать вакансии. Вот. Конечно, было огромное желание стать разработчиком, но все-таки я пришел к такому выводу, что разработчикам нужно родиться, вот, чтобы писать все эти коды, и это действительно очень сложно. Вот, поэтому выбор стоял между тестировщиком и аналитиком. Вот. Но по итогу я выбрал бизнес-аналитика или системного аналитика. В принципе, это очень смежно, особенно в России. И приобрел курс на Skillbox и начал свое обучение.
Угу. Слушай, у тебя был какой-то технический до этого опыт? Может быть, в университете ты на технической специальности учился? Или...
Технического опыта как такового не было. Я закончил бакалавриат. Экономическое у меня образование в нефтегазовом институте. Затем я пошел на магистратуру уже в другой нефтегазовый вуз, на геологоразведку. Ну, то есть, с какой-то стороны это инженерное образование, но это очень далеко от IT-сферы, от аналитики. Вот. Поэтому как посмотреть, скажем так.
Слушай, оправдались ли вообще твои ожидания от профессии? Ну, то есть, ты то, о чем ты думал, ты вот этим действительно занимаешься или отличается все-таки?
Да, хочу сказать сразу, что одно дело, когда ты занимаешься, да, проходишь курс, проходишь модули, общаешься с куратором, это все одно. Когда ты попадаешь уже в компанию, где одна сплошная практика, задачи, это, конечно, совсем другое. Но мои ожидания оправдались. Вот, прежде всего, хочу отметить то, что... Я работаю не как бизнес-аналитик, я работаю как и системный аналитик, то есть я совмещаю бизнес-аналитику и системный анализ. Во многих компаниях эти роли разграничиваются, но в той компании, в которой я работаю в крупной компании IT, я совмещаю в себе функции и бизнес-аналитика, и системного аналитика. Попал я в эту компанию на тот момент, когда я еще даже не начинал курс по системному анализу, который идет вкупе с бизнес-анализом. То есть я закончил только бизнес-анализ и получил свой оффер в эту компанию. Но хочу сказать...
Слушай, можешь переговорить, как ты туда попал, потому что, не знаю, или у меня, или у тебя проблемы со связью немножечко прерываться начало.
Да, сейчас заметил, что прерываться начало. Да, давай поговорю, с какого момента, как я попал туда.
Как ты попал в компанию, да, ты начала рассказывать.
В целом, я работал в экономическом отделе, скажем так, по специальности в министерстве и параллельно проходил курс на скиллбоксе бизнес-аналитики. Как только я завершил данный курс и защитил итоговый проект, я начал активно отвлекаться на вакансии, и мне пришло приглашение на собеседование в крупную IT-компанию. И, собственно, следующим этапом было уже непосредственно само собеседование, которое я успешно прошел. Да.
Угу, получается, тебя взяли без опыта, ты просто указал в резюме, что ты прошел курс по бизнес-анализу.
Да, меня взяли абсолютно без какого-либо опыта, ну, именно опыта в аналитике. То есть у меня был опыт работы по специальности в различных экономических отделах, но это абсолютно никак не коррелировалось с аналитикой, и вопросов по моему прошлому опыту мне не задавали, а задавали исключительно вопросы по бизнес-системному анализу. Вот. Было очень такое хард-собеседование на самом деле, множество вопросов. Ответил, наверное, на 50% от заданных вопросов. Ну, меня взяли, да, оффер мне прислали по итогу.
А может, какие-то дашь советы, как подготовиться к такому собеседованию? Что там обычно спрашивают?
В моем случае были вопросы, честно скажу, я не помню вопросы, на которые я не ответил, но это были вопросы по интеграциям больше. Какие протоколы есть, что такое ER-модель, я помню, был вопрос, еще множество вопросов, это на те, которые я не ответил. Из теории были вопросы из серии, что такое функциональные, нефункциональные требования, какие есть критерии требований, в целом, чем отличается бизнес-аналитика от системного аналитика. Даже были такие вопросы, что какую литературу профессиональную читаешь по аналитике. Тоже обязательно нужно знать, когда проходишь такого рода собеседование. Был практический вопрос, сказали, руководитель сказал, открывай чат, пиши SQL-запрос. Тоже SQL-ку нужно знать для этого, безусловно. Что еще? Ну, возможно, что-то забыл, но вот такой вот примерный пул вопросов был на собеседовании. Собеседование длилось где-то порядка час 20 где-то в общей сложности. Ну, то есть такое долгое собеседование. Не могу сказать, что я был хорошо к нему готов, но какие-то знания были, и в целом я изучил множество различных статей, как пройти собеседование. По бизнес-анализу, по системному анализу очень много лайфхаков в интернете. То есть, когда нет опыта и впереди такого рода собеседования, обязательно, я думаю, нужно изучить все возможные полезные ссылки, потому что на них есть ответы на вопросы.
Дима, расскажи, пожалуйста, с какими ты сложностями столкнулся, когда уже вышел непосредственно на работу?
Да, в первые дни я сразу, скажем так, не то чтобы столкнулся со сложностями, я познакомился с такими инструментами, как Jira и Confluence. Вот. Хорошо, что были рядом грамотные сотрудники, большой отдел аналитиков у нас в компании, все очень грамотные ребята, преимущественно все с большим опытом, и поделились экспертизой, объяснили, показали. Jira и Confluence – это был такой первый этап. Самые большие сложности были при работе в нотациях. К примеру, преимущественно работаем в нотации BPMN, отрисовываем бизнес-процессы. Это, наверное, одна из самых сложных частей – отрисовать бизнес-процессы по жизненному циклу какой-либо карточки, примеры документа. Это очень непросто, потому что есть, опять же, интеграция с различными другими системами, и это зачастую очень трудоемкий и сложный процесс. Но с практикой, когда ты занимаешься этим каждый день, когда ты каждый день с этим сталкиваешься, конечно, вырабатывается определенный скилл, и с каждым днем становится все проще и проще. Но хочу сказать, что в целом знания, которые я получил на платформе Skillbox, они были и есть релевантными, остаются релевантными для данной вакансии. То есть преимущественно я понимал все, что, как, где нужно сделать, чтобы конечный результат был достигнут надлежащим образом.
Вот как-то так. Скажи, а у тебя был какой-то, ну, и есть, может быть, какой-то наставник на работе? Или вот что ты делаешь, если ты не понимаешь, как решить задачу?
В моей компании у меня нету какого-либо наставника. Есть руководитель отдела разработки и исследований и, скажем так, его зам. Но, как правило, со всеми вопросами я обращаюсь к коллегам, к таким же аналитикам. Хочу сразу оговориться, то, что меня взяли на позицию младшего аналитика в данную компанию, но в целом с первого же дня на меня начали накидывать задачи, как и на всех остальных, на медлов, и, ну, то есть женов нету какого-то распределения. Вот. И по итогу вот, я уже работаю порядка 5 месяцев в данной компании, успешно прошел испытательный срок и выполняю абсолютно такой же функционал, ну, как аналитики с опытом, как медлы, как аналитики среднего уровня, да. Понятно, что сеньоры таких единиц, ну, это уже, наверное, руководитель отдела непосредственно, все остальные на уровне middle аналитика. И когда у меня возникают какие-то вопросы, я могу подойти абсолютно к любому аналитику. Ну, у нас есть проект, на котором мы работаем, заказчик есть, мы работаем на стороне подрядчиков, и, соответственно, те аналитики, которые находятся со мной на данном проекте, а их немало, к любому из них я могу подойти и получить какой-то грамотный совет. Они всегда открыты к тому, чтобы поделиться какой-то экспертизой со мной. Я, в свою очередь, также, если кому-то требуется какая-то помощь, кто-то ко мне обращается, такие ситуации тоже есть. То есть бывает такое, то, что у меня что-то спрашивают, и я даже могу какой-то совет дать, хотя работаю не так давно. Вот. Я тоже всегда готов помочь коллегам.
Уже круто, у тебя быстро, да, так получилось влиться в специальность. А вот за что ты вообще любишь свою текущую работу?
Я хочу отметить то, что один из самых важных скиллов, особенно для бизнес-аналитика, но я повторяюсь, у нас нет такого разграничения данной роли бизнес-аналитика или системной аналитика. У нас абсолютно полная универсальность в этом вопросе. Все-таки мне нравится то, что есть коммуникация с заказчиком, выявление требований. В целом я могу себя назвать коммуникабельным человеком, мне нравится общаться. А я общаюсь не только бизнесового верхнего уровня, вот только заказчиком, да, но я еще как системный аналитик общаюсь с группой разработки, тестировщиками, дизайнерами, в целом со всеми заинтересованными лицами проекта. И самое главное это в бизнес-аналитике или системном аналитике это то, что это профессия, это как связующее звено между заказчиком или подрядчиком, в зависимости, на чьей стороне ты работаешь, и уже непосредственно группой разработки, самое основное. За это мне нравится эта работа, что есть сочетание общения и вот выявление требований как раз-таки, и отрисовка различных бизнес-процессов, пользовательских интерфейсов, общение с разработчиками, много интересных вещей в данная профессия включает в себя. Тем она мне интересна.
Поняла. А скажи, что бы ты посоветовал человеку, который вот хочет только начать свой путь в бизнес-анализе?
Безусловно, нужна какая-то структура, какой-то вектор направления, мое мнение. Именно поэтому я приобрел данный курс, потому что, в первую очередь, как по мне, курс, он дает тебе какую-то структурированную информацию. То есть модули, прикреплен куратор, за тобой все проверяют, подсказывают, есть наставник, это все очень удобно. И я думаю, это основное, почему я приобрел этот курс, а не стал просто лазить в интернете и как-то из каких-то разных источников вытаскивать по чуть-чуть информацию. То есть для меня основное – это структура. Из основных советов, конечно же, недостаточно купить просто курс и думать, что все, я купил курс, у меня все будет хорошо. То есть нужно заниматься еще и параллельно курсу. То есть, к примеру, есть какой-то модуль, ты его выполнил, получил хороший фидбэк от наставника, но не стоит этим ограничиваться, нужно копать еще глубже и не зацикливаться только на одном курсе, а все равно подключать все возможные источники, потому что, ну, кто владеет информацией, тот владеет миром, да, и сфера аналитики – это не исключение в этом вопросе. Также, конечно, профессиональная литература очень важна в этом вопросе. Если есть свободное время, даже когда едешь куда-то, есть огромное множество хороших книг по аналитике, это тоже способствует росту аналитика.
А может, какую-то подсоветуешь свою любимую книгу? Нам на прочитанных.
Да, я вот сейчас читаю книгу, она мне очень нравится, «Требования к программному обеспечению» Карл Виггерс и Джой Битти. Хорошая книга, третье издание, последнее. Вот я советую ее всем прочитать.
Спасибо, Дим, тебе большое. Я надеюсь, твои ответы помогут кому-то сделать такой первый шаг к бизнес-анализу. Спасибо тебе за встречу.
Взаимно. Взаимно.
Все, пока-пока.
Пока-пока.
Бизнес-аналитик должен уметь анализировать разные ситуации и процессы. А я вам сейчас дам несколько кейсов, и вам нужно будет постараться их решить. Вот представьте, что мы с вами на собеседовании, и вам HR дает такой кейс. Итак, первый кейс. Живет семья, в которой есть мама, папа и 5 детей. Каждый день мама готовит ужин для всех членов семьи, опираясь на пожелания членов своей семьи. Каждый человек просит приготовить что-то свое. Кто-то пельмени, кто-то борщ, пасту и так далее. Каждый день пожелания домочадцев меняются. Из-за этого мама ужасно устает, и у нее уже нет сил просто ничего делать. Вот как оптимизировать процесс приготовления еды, чтобы все были довольны?
Как я понимаю, это мама? Мы можем это обсуждать?
Можете обсуждать, как удобно.
Ну, тут два способа, радикальный и нерадикальный. Радикальный реинжиниринг, да, бизнес-анализ называется, когда мы полностью старый процесс уничтожаем и на его место ставим новый процесс. Вот. А нерадикальный кайдзен – это улучшение маленькими шагами. Соответственно, тут сначала выберем стратегию. Если радикальный, то мы говорим супругу этой замечательной женщины, ну, женщина говорит своему супругу: дорогой, если ты хочешь, чтобы я была молодая, красивая, свежая и так далее, с завтрашнего дня мы кушаем в ресторане. Причем в разных, каждый день и помногу. Вот. Это радикальный будет способ.
А детей куда?
Туда же. Все будем в ресторан ходить. Вы же хотите все разные. Вот там, вот в «Пряности и радости» Динза Проджект, кстати, если не были в Питере, в «Пряности и радости» обязательно надо туда сходить. Это вот великое место. Ну, вообще, Динза Проджект, все рестораны хорошие. И там будет и паста, и там борщ, вот все, что там было сказано, и в разных исполнениях. Еще с анимацией от шеф-повара, может быть. Там вот, если вы плов заказываете, приходит настоящий человек, вот узбек, который этот плов вделал. Это все обставлено очень круто, и прямо целое шоу проводит. Поэтому это вот радикальный способ, может быть, решения проблем.
Я не знаю, как решается этот кейс на самом деле. Я расскажу, как мы это делаем. Тоже в семье обычно бывает очень много предпочтений, поэтому у нас есть у каждого члена семьи выбор, что он хочет сегодня съесть. Это... Например, по понедельникам старший ребенок хочет есть пасту. Значит, по понедельникам мы все едим пасту. А во вторник муж, например, желает есть суши. И мы всей семьей едим суши. Среда. Средний ребенок желает, там, я не знаю...
Борщ.
Борщ, например, да, или пельмени. Значит, мы все вместе едим пельмени. Таким образом, с одной стороны, мама знает, что готовить, если они заранее ей скажут предпочтение. Ну и, соответственно, все едят что-то, что любит один член семьи, тем самым расширяя свою вкусовую палитру.
Вот, это такая дзен стратегия.
Это как раз вторая стратегия была.
Да, да.
Здорово. Так, второй кейс. У клиента есть интернет-магазин, посвященный Рождеству, в котором продаются только 5 товаров. Какие потенциальные проблемы вы предвидите с их потоками доходов?
Ну, сезонность.
Сезонность, да.
Ассортимент. Если вот в лоб совсем, надо как-то ему разбавить ассортимент, чтобы не только к Рождеству.
Например, к каждому празднику.
Ну да.
Причем товары могут одни и те же быть.
Ну, там вариантов, да, может. Либо там будем следить за жизнью там Санта-Клауса. И вот он там Новый год прошел, Рождество прошло. Что весной делает Санта-Клаус? Там, ну, запускаем линейку пляжных костюмов от Санта-Клауса и продаем их к лету. Ну и так далее. Вот. Ну, то есть проблемы две, да, это вот сезонность и ассортимент.
Ну, тут на самом деле нет какого-то правильного ответа. Обычно такие кейсы и вопросы задают, чтобы проверить, как вообще кандидат мыслит, посмотреть на его ход решений, да, креативность. Кстати, могли бы такие вопросы на самом деле задать на собеседовании или нет? Что-то подобное вы спрашиваете?
Вот мы обычно даем текстовое описание какого-то процесса, ну, там прямо описывается. Вот там вам пришло уведомление о получении посылки, вы должны его заполнить, прийти на почту, и вот текстом рассказывается. И дальше выдается задание. Опишите процесс, вот как вы его поняли, потом проанализируйте и дайте оптимизационное решение, как этот процесс сделать лучше, критерии оптимизации, время. Mm-hmm. Ну, то есть сейчас вы тратите на это условно 6 часов, надо сделать так, чтобы вы на это тратили 2 часа. И вот дается, ну, там, 45 минут, человек сам там размышляет. Потом он вот подготавливает решение, вы к нему приходите, он рассказывает, защищается, и все.
Угу.
Ну, вот угу. У Юли как-то может быть по-другому.
На самом деле очень похоже. Мы очень любим, особенно для молодых специалистов, у которых нет большого опыта, и им нечего рассказать из своего опыта, как они это уже делали, мы задаем очень короткие, смешные задачки на, ну, не то чтобы логику, а именно, а как человек размышляет, оказавшись в незнакомой ситуации. Ну, например, на часах 3 часа 15 минут какой угол между стрелками? Это геометрия, по-моему, 5 класс, если мне не изменяет память. И у человека начинается такой мыслительный процесс.
У меня уже
так, а как выглядят эти стрелки? Ага, вот так. А, ну, наверное, 0. Нет.
Или 360.
Или 360, второй вариант, ответ. Нет, очень расстраиваются, когда нет. И кто-то сдается, кто-то начинает искать решение, кто-то подбирает варианты, кто-то идет, да, кто-то потом, подождите. Начинает что-то рисовать. Так, ага, а здесь есть другой угол. И неважно, что на самом деле он ответит. Ну, здорово, если он ответит правильно. Тут очень важно услышать, а как он размышляет, если перед ним стоит неизвестная задача. А как он начинает действовать, как он меняет или не меняет модель поведения, если ему говорят, да нет, ты неправильно говоришь, давай дальше решай. Как он реагирует на неудачу, на удачу. Как он вот кого за нерешенная задача под задоривает, наоборот. Вот такие задачки очень любим, круто, коллекционируем и используем.
Ну что, наш выпуск подошел к концу. Для тех, кто заинтересовался профессией, мы дарим скидку 65% на наш курс «Бизнес-аналитик». Промокод на курс действует 1 месяц с момента выпуска подкаста. Промокод вы найдете в описании к этому выпуску. Это был подкаст «Офер на почте». Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч!